В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Богдан Беспалько, член Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, с Грузии начнем, потому что, по-моему, полгода назад, когда там очередные тоже волнения были связанные с этим законом об иноагентах, когда европейцы сказали, все, к нам не ногой, если у вас законы об иностранном влиянии в прессе. Мы с вами обсуждали, и вы, я помню, говорили, что, в общем, это не конец, потому что шатать, конечно, будут, как это, неугодных. Ну и, по сути, это происходит, потому что вот Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение 5 организаторам митинга в Тбилиси за призывы к свержению власти и попытку насильственной смены конституционного строя. Там бронспойтами их водометами разогнали. Но по факту получается, что технологии все равно пытаются применить, потому что, как это, непокорных не прощают.
Не то, что непокорных, а просто тех, кто идет немножечко своим путем. Вот отошел от генеральной линии партии, все, ты уже виноват, тебя уже нужно наказывать, чтобы ты априори, превентивно колебался всегда исключительно с линии партии. Нашим слушателям, особенно молодым, которые, может быть, не знают этого мема еще советского, я просто поясню, что это выражение в одной из анкет одного коммуниста, который на вопрос, колебался ли он
колебался с линией партии.
Он написал, что колебался, да, но исключительно вместе с линией, с генеральной линией партии.
Так.
То есть, если генеральная линия менялась, он тоже менял свое мнение. Поэтому, естественно, что Грузию будут качать. Это уже пятая попытка Майдана за 2 года. И, собственно говоря, те силы в мире, которые очень хотят развязать против России второй фронт, они очень недовольны тем, что грузины вот соглашаться на роль сакральной жертвы, сакральных баранов для этого второго фронта, они вот никак не хотят.
Так в том-то и дело, что грузины не питают какого-то русофильства. Вот в чем дело, вот в чем еще парадокс-то. Может быть,
никакого.
А не наша ли это еще какая-то логическая ловушка, когда мы анализируем события, например, в Сербии или где там тоже Вучич сказал, что может до 27-го года сидеть не будет, потому что его улица выгоняет, и анализируем события в Грузии, мы как бы смотрим именно как это, Россия центрична на это все. А может быть, это вообще какие-то свои параллельные треки, нет?
Нет, естественно, это автоматически у нас фильтр такой стоит России-центричности. В принципе, ничего плохого в этом нет, и он гораздо менее субъективный, чем, скажем, American Exceptionalism, американская исключительность, когда они вообще не смотрят никуда, только вот на свою округу. Но, с другой стороны, определенная россия-центричность здесь же присутствует. С одной стороны, от Грузии хотят, чтобы она пошла в лобовую атаку, отвоевывать там вот Южную Осетию, Абхазию, просто вот эту проклятую рашку уже наконец там развалить и все прочее. Вот надо вот, чтобы этот баран бил вот в эти вот ворота. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что, собственно говоря, прагматичная позиция, она тоже обусловлена теми отношениями, которые Россия выстраивает не с Турцией, не с кем-либо еще, а именно с Россией, в большей степени с Россией. Но отчасти там еще с Азербайджаном, например. Потому что Грузия страна энергозависимая, как от России, так и от Азербайджана.
Ну, Грузия опасается, что ее кто-то может съесть, поэтому ее позиция такая, как это, такого классического лимитрофа немножечко, в общем, пытаться, ну, как-то балансировать везде.
Грузия просто опасается, что она рассыпется.
Рассыпется.
Ну, конечно,
даже
рассыпется. Грузия, в принципе, это же исторически это собрание множества княжеств, царств, которые постоянно подвергались атаке, и которые были собраны вместе, воедино, только уже фактически в рамках вот, Грузинской Демократической Республики, вот, и потом уже Грузинской Советской Социалистической Республики. До этого времени единой Грузии никогда не было, так же, как и единой Украины тоже никогда не было как государство. Это все следствие советской модернизации, советского нация и даже государства строительства внутри СССР. Но в любом случае грузинское руководство, оно сейчас находится в таком уникальном моменте. Почему? Потому что, во-первых, восстановилась торговля с Россией.
Да.
Дипотношений нет, а торговля есть.
Авиасообщение.
авиасообщений есть. 23% грузинского экспорта – это вино, овощи, которые уходят в Россию, получают газ из России.
А потому что европейцы-то не примут. Здесь же парадокс, по-моему, мы с вами тоже анализировали, когда вы предсказывали, что будут там полыхать другие бывшие советские республики, потому что, в общем, порох в пороховницах-то есть у европейцев, у американцев. Та же самая Молдавия. Но молдавские продукты, по сути, Европейскому Союзу не нужны. И Молдавия жила за счет экспорта в Россию, потому что этот демпинг никому не нужен. Как украинское зерно повлияло уже на сельское хозяйство Евросоюза, можно увидеть, и как они там войну объявили буквально этому зерну. И, по сути, получается, что взять Молдавию, взять Грузию, другие страны постсоветского пространства, это некий объект, который берут, высасывают, для того, чтобы бороться там с Россией, например, с российским влиянием или просто с тем, что Россия там пытается укрепиться, и бросают. И парадоксально, скорее всего, России придется этими странами и в дальнейшем заниматься через какое-то время.
Это нормальная колониальная политика.
Колониальная, да.
С одной стороны, вот если что-то есть, его нужно максимально обезжирить, высосать,
да,
и, соответственно,
использовать.
Использовать. А с другой стороны, если можно еще это бросить в костер, вот направить вот в эти вот ворота российские, биться головой, пока не треснет череп, ну, это вообще прекрасно, это двойная прибыль. Но это не только по отношению к этим странам, такие, которые находятся где-то в буфере, Молдавия. Допустим, это по отношению к странам Прибалтики, можно сказать, по отношению к Болгарии, к Румынии. Что в Болгарии? Болгария сейчас дикая депопуляция, деиндустриализация. Там теперь превалируют, кстати, товары из Турции, овощи из Турции. Болгарское вино никому не нужно, хотя оно древнее, чем французское, болгарское виноделие. Но, тем не менее, что-то не видно вот болгарского вина где-то там на пространстве магазинов Евросоюза. Венгерское есть, французского полно, немецкого. Но никто болгар туда не пустит.
Но за счет чего, с вашей точки зрения, все-таки Грузии удалось, сколько их пытались отформатировать, что их история взаимоотношений с Россией началась и закончилась 8.08.08, то как бы классическая схема, даже как сейчас пытаются преподносить СВО, да, что все началось только 24 февраля 22 года, от этого берем отчет. Но им каким-то образом удалось, ну, попытаться хотя бы посмотреть на ситуацию несколько шире.
Ну, хотят выжить, собственно, да, говоря. Да, конечно, и Кабахидзе, и Бедзин Иванишвили, они прекрасно понимают, они умеют и считать, и читать, и особенно на примере, вот, собственно говоря, СВО. Но дело в том, что сейчас у Грузии еще благодаря СВО у них начала подниматься экономика, потому что через Грузию шел параллельный импорт. Туда уехало, сколько, 700 тысяч наших сограждан, с деньгами же уехали. Они вложили их в местную экономику, купили недвижимость, восстановился туристический поток туда, в Грузию. Если начнется малейший военный конфликт, это все исчезнет.
Каким образом нам, с вашей точки зрения, Богдан Анатольевич, нужно научиться как раз работать с пространством, которое все-таки, ну, как выясняется, Грузия, да, так не находится под таким железобетонным влиянием вражеской пропаганды, потому что мы обычно говорим, ну, там, есть политики, а есть народ. Народ-то за нас, но этого мало.
Я не уверен, что грузинский народ за нас. В лучшем случае, как бы, он благожелательно относится...
Он не против, да.
Да, к туристам, там, и так далее. А в некоторых случаях, там, наоборот, проявляют враждебность. И вот эти все толпы этих молодых людей, которые там оплевывали наших, там, корреспондентов, например, или которые сейчас пытались, вот, там, устроить очередной Майдан в Грузии, это люди, которые уже тоже сформированы в рамках вот этой постсоветской, даже постсаакашвилевской, наверное, уже Грузии.
Русофобской.
Да, не просто русофобской. Это люди, у которых есть определенная идеология. Тут такие коммунисты 21 века, которые мечтают об очередной утопии. Только раньше это была утопия всеобщего социального благосостояния, а теперь это утопия того, что мы сейчас в Европу, ну вот чуть-чуть, еще немножко, последний бой, он трудный самый, и все, и мы в раю. В Европейском саду Жозепа Борреля, и мы будем там благоденствовать. Это та же самая сказка, утопия, которую привлекали граждан Украины, но которая привела к СВО в итоге. Но вот некоторые политики умные, рациональные там в Грузии, они понимают, что да, это все-таки сказка.
Но, может быть, не стоит ли надеяться, что все-таки майданные технологии в какой-то момент споткнутся вот об кого-то? Например, об Грузию не споткнулись они? Или рано еще говорить?
Майданные технологии в реальности разные, это первое. Второе, способы борьбы с ними тоже очень разные. Все зависит от контекста. Вот, вот майданные технологии споткнулись, например, в Беларуси. Почему? Потому что там применили жесткие методы подавления.
Жесткое давление, конечно.
Да. Это один способ. А с другой стороны, они могут столкнуться с какими-то мерами противодействия, которые просто вот... Ну, вот в России у нас тоже Майдана нет. Не было никакого супержесткого нигде подавления, ничего. Но Майдана, тем не менее, нет. Нет такого количества там недовольных.
Но
нет.
Мы немножечко по-другому устроены все-таки.
Совершенно верно. У нас другой
мы
контекст.
Мы другие.
Да. Поэтому, что касается Грузии, здесь тоже все зависит от контекста. От контекста того, как будет строиться внешняя и внутренняя политика.
Но для России же становится довольно серьезной проблемой. И вопрос, как ее решать, что политика суверенитизации постсоветского пространства прежде всего держится на осуждении советского наследия.
Не советского.
А
это
какого?
Очень сужение. Вообще русского, общего.
Ну, русского, хорошо, ну, русского.
Георгиевский трактат, какой же это советское наследие?
Согласна.
Это задолго до Совета, за 100 лет даже, ну, чуть меньше, угу. до советского наследия там, и так далее. Это
империалисты,
полностью...
коммунисты, русские, да, все плохо.
Все вместе, там и так далее. Это, в принципе, просто национальная модернизация, запоздавшая нация строительства, которая отметает все общее угу. ради того, чтобы построить вот этот вот национальный проект. Но это не суверенизация. Какой же это суверенизация, если Грузия сотрясается пятый раз от этих фактически погромов Майданов, и при этом Кабахидзе выходит и обвиняет посла Евросоюза. Если бы был суверенитет, как в крупном, сильном государстве, там бы Евросоюз сказали, вы знаете, а мы против вас сейчас санкции ведем, или еще что-нибудь сделаем, там, не знаю, в тюрьму посадим вашего посла сейчас европейского. Вот это суверенитет, это дробление постсоветского пространства. Дробление, угу. и естественно, что вот эти куски, фрагменты, им легче управлять, шантажировать, направлять и приводить к власти там вот тех людей, которые вот... объединены определенные идеологии, разрушительные для этого постсоветского угу. пространства, но воодушевляющие массы определенные, и которые, собственно говоря, получают эти элиты какое-то для себя материальное благополучие.
Ну и этого. Тогда получается, действительно, если анализировать от противного, каковы механизмы для России обезопасить себя, обезопасить свои границы, это чтобы вот в этой дуге были хотя бы нейтральные настроенные к нам государства, а лучше дружественные. Потому что именно на разрушение вот этого нейтралитета направлена вся работа как бы российских оппонентов. Ну, по сути, нет?
Да, совершенно верно. Но вы понимаете, дружественность и нейтральность – это тоже вещи очень зыбкие. На самом деле, самое хорошее средство – это контроль, прямо скажем. Это контроль либо с помощью...
Наличие базы?
Не только. Военная база – это прямой, конечно, военный контроль, безусловно. Это очень сильный фактор. Но есть фактор торговый, экономический, гуманитарный. Их масса, этих факторов. У нас, к сожалению, угу. в 90-е вообще этим никто не занимался, это было никому не нужно, и у нас были свои проблемы, куда более масштабные. А сейчас мы только подходим к тому, чтобы все эти факторы учитывать и включать, для того, чтобы как-то работать.
Как вам тезис, который заключается в том, что не нужно уже уповать на элиты постсоветского пространства, пытаясь им как бы работать с ними на ностальгии о том, что было?
В принципе, я с этим согласен, но дело в том, что то, что было, это тоже очень разное прошлое. Что это то, что было? Мы можем формировать что-то новое. Ну, например, расширять сейчас сферу русского языка. Это не обязательно операция. То есть это угу. и вроде бы и то, что было раньше, но это и будущее, с другой стороны. Русский язык, русская культура достаточно мощны, они достаточно привлекательны. Они достаточно привлекательны, скажем, даже для японцев, где, например, очень популярен Достоевский. Ну, вот, казалось бы, японская культура, насколько она далека от русской вообще во всем, даже вот на уровне письменности. Там иероглифы, у нас алфавит, у них язык не индоевропейский вообще, там от нас бесконечно далекий. Культура от нас тоже очень-очень далека.
Китайцы очень много русского языка учат.
Ну, для китайцев это скорее, скажем так, утилитарный язык, то есть это способ заработать. Это способ да. завести бизнес. Сейчас
так
очень
тесные связи. Для нас продвижение русского языка – это в том числе не показать, какие мы великие, что у Достоевского можно в подлиннике читать, это гораздо круче, чем в переводе, а это в том числе для установления экономических связей. Парадоксально, я в мае была в Гонконге, и там гид сказал, говорит, здесь очень много бизнесменов из постсоветского пространства. И он говорит, на каком языке они разговаривают? Там приезжают, например, из России... с Украины, там, из Белоруссии, из Казахстана, там, из Узбекистана. Говорит, на английском? Не, плохо знает английский, не очень. На китайском тем более нет. Говорят, с переводчиком работают. Все говорят на русском языке.
Ну, это как примерно оказывается, что русская диаспора в Южной Корее, в Республике Корея, это уроженцы Республик Средней Азии. Узбеки, таджики, да. Там, в общем, все мигранты, которые там. И они тоже общаются, да, во многом на русском языке между собой и с другими. Но в любом случае... У нас раньше это не использовалось. У нас все строилось вот по принципу советского такого агитационного пропагандистского механизма, когда вот там выйдут женщины в кокошниках, вот они потанцуют, вот все аплодируют. Как.
Фестиваль народного, да, народного мастерства. Ну хорошо, а как тогда создать, вот давайте попробуем так, как создать нуждаемость в русском языке? Мы же про это фактически с вами говорим. Нуждаемость в русском языке, как ее спозиционировать?
Заинтересовать русским языком, сделать это интересным. Ну, не женщин в кокошниках выводить, а что-то интересное. Давайте какого-то писателя, который реально популярен. Вот пригласите его, пусть он приедет, поговорит, пообщается. Давайте он откроет какой-то мастер-класс. Вот, например, в Донецке там проводили фестиваль фантастов. Там его организовали при поддержке Сергея Лукьяненко. Ну, фантастика молодежь интересует точно, например. Более того, там как дело? Там берут всех вот этих вот молодых людей, они пишут фантастику, ее издают. Да. Без гонорара, но ее издают зато и так далее. Пожалуйста, вот готовый тоже механизм. Но это один из их механизмов. Кроме того, у нас же кадровая политика строилась по принципу, не дай бог кого-то обидеть, боже мой. Поэтому у нас получилось так, что, не буду называть название агентства, чтобы там не обидеть, но получилось так, что сотрудники одного нашего международного агентства в Азербайджане и в Армении, они сплошь состояли вот из азербайджанцев и армян, и во время Нагорно-Карабахского конфликта они друг с другом собачились так, что не приведи Господь. И никто из них... вообще даже не думал там защищать или продвигать интересы России, русский язык. Зачем? Зачем азербайджанцу русский язык? Он просто зарабатывает деньги в этом агентстве, и все.
Ну, то есть, получается, сейчас у нас же тема с русским языком остро стоит, там экзамен для мигрантов вводится, требования новые вводятся, даже предлагаются какие-то школы открывать, там приграничные, чтобы тоже люди изучали русский язык. Но это не совсем то направление.
Это все имитация.
Почему?
Потому что в реальности, если бы вот у нас серьезно этим озаботились, то бы сказали, уважаемые лидеры, там Узбекистан, Таджикистан, кто там еще у нас, Киргизия.
Ну, в Киргизии русские больше всех знают.
Нет. Ну, больше ради всех, все-таки, да. И все равно его там тоже притесняют, это русский язык. Ребят, вы с 90-х, вот когда получили независимость, вы полностью сократили все свое внутреннее вот, преподавание, подготовку кадров преподавателя русского языка. Ну, если вы заинтересованы хотя бы своих рабочих учить, гостевых, создавайте кафедры русского языка у себя в вузах. Учите учителей русского языка у себя там, в вузах. И чтобы эти люди, вот они у вас в школах преподавали русский язык в каждой школе. Пожалуйста. А почему у вас этого не происходит? Почему вы требуете от нас денег, чтобы мы у вас открывали там школы, и чтобы в этих школах мигрантов учили русскому языку, для того, чтобы они могли у нас работать?
И привозить деньги обратно на родину.
Да, еще и высылать или привозить, неважно как там. И эти деньги, в общем-то, они же уходят на содержание всего госаппарата, кстати, тоже. В Таджикистане так это 37%, по-моему, там, зависимость экономики от переводов гастарбайтеров, гостевых рабочих. Поэтому, пожалуйста, давайте так потребуем. А что там эти школы? Там театр мы построили, там... У нас многие люди в провинции обижаются. Почему у нас театр не строят где-нибудь в каком-то городе?
Ну, вот смотрите, Узбекистан предложил России создать в Ташкенте центр домиграционной подготовки для граждан республики, которые намерены работать в России. Секунду, не вздыхайте. С инициативой выступил директор агентства миграции при Кабмине. Так, что здесь еще? По его словам, идея многофункционального центра обсуждалась еще в период пандемии, теперь может быть реализована на постоянной основе. Своеобразное единое окно для тех, кто собирается отправиться на заработки в Россию.
А кто будет финансировать этот проект? Сразу у меня вопрос. Вот как у налогоплательщика. Вот я сегодня был в налоговой, получил уведомление на плату налогов. Кто будет платить за этот центр? Наверное, не сам Узбекистан, да опять за счет России, за счет кредитов, чего-то еще. А ничего, что вот там учительницу в Узбекистане уволили, которая там про 9 мая рассказывала, там полгода назад, это было весной. Ну и что, у нас кто-то заступился из всех этих наших вот агентств, спутник там и прочее. Ну, сообщили, ну и что? А кто-то в МИДе вообще поднял этот вопрос вот в связи с этим центром для этих рабочих? И что?
Ну, то есть вы считаете, что в постсоветском пространстве систематически как бы вытесняют вообще все, что касается изучения русского языка, русской истории?
Все, что касается каких-либо лояльных по отношению к России действий, любых. У нас много чего общего и хорошего и с узбеками, и с таджиками, и с киргизами и так далее. Но там проводится целенаправленная политика. Понятно. По формированию определенного национального сознания, которое враждебно по отношению к России.
Почему оно на этом строится, на враждебности по отношению к России?
Потому что другого национального проекта там просто нет. Потому что единственный национальный проект, вот как-то оправдать отдельное существование всех этих республик вот сейчас.
Это развал Союза.
Да, конечно. Но это же хорошо, развал Союза.
Нет, но тогда-то развал Союза все-таки происходил, если припоминаете немножечко. Да, там эти, значит, этнические чистки начинались, межнациональная борьба и так далее. Но... Не знаю, до этого истории-то не было, что ли, никакой? Или решили не углубляться, потому что это слишком сложно?
Сейчас эту историю создают, да, ее на самом-то деле не было. Вот там выступал Назарбаев, говорил, вот пришли проклятые русские, разрушили нашу великую казахскую цивилизацию. Какая к черту цивилизация? У вас что, были города? Были кочевые жузы. Какая цивилизация? Кочевая? Русские пришли, разрушили кочевую цивилизацию, построили города, дороги, больницы,
дома? Вам на это скажут, что просто там хорошо Сорос работает. Потому что как это, какая методичка выглядит более привлекательно,
прекрасно,
и работают.
Ну, найдите здесь Сороса, возьмите меня, я лучше Сорос. Ну, почему у нас... Ну, у нас куча департаментов в МИДе, у нас есть Спутник, у нас есть хреново туча разных агентств в СМИ, на них уходит хреново туча денег, где эффективность?
Богдан Анатольевич, спокойнее.
Где же эффект от этого всего?
Ну, задумываться-то об этом стали совсем недавно, согласитесь. Раньше об этом не задумывались просто. Но просто количество перешло в качество.
Вы знаете, это есть очень такая, ну, она довольно грубая поговорка русская.
Осторожней, да.
Да. Про то, что у нас задним умом крепки. 25-й год заканчивается. У нас об этом задумались только сейчас. И поступает предложение из Узбекистана за русские деньги создать вот центр. Я вам высказал, какое предложение я бы им предложил. Ребята, вот давайте начнем с Ташкентского университета. Создавайте там две, создайте кафедры, а мы поможем там методичками, учебниками, кадрами. Но вы учите у себя, учителей русского языка, введите в русский язык в школах у себя.
Тогда нам нужно тоже себя спозиционировать по-новому, потому что есть определенная проблема в том, что мы рассуждаем о постсоветском пространстве именно в контексте развала Советского Союза, а там уже поколение выросло. Там уже поколение выросло людей, которые, ну, дай бог, про Советский Союз книжки прочитают. И то прочитаю то, что им напишут в этой книжке, в новом учебнике.
Вопрос в чем, я не совсем понял.
Вопрос заключается в том, что нам нужно спозиционировать как-то по-новому свой взгляд на то, что мы хотим вообще получить от так называемого постсоветского пространства. Нам что там надо?
Ну, вы сформулировали это достаточно четко еще в начале программы. Нам нужны дружественные или нейтральные государства. Мы не претендуем на независимость Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Пожалуйста, существуйте.
Ну, они и так существуют, конечно.
Да, конечно. Мы не претендуем на включение вас в состав Российской империи, российского государства и так далее. Но будьте любезны, вы учитываете наши интересы. Ваши граждане здесь миллионами работают, переводят деньги. Угу. Да. Вы не хотите вкладываться ни в преподавание русского языка, вы не хотите, там, допустим, размещать наши военные базы или что-то еще и так далее. По сути, сейчас у нас не складываются отношения с этими республиками. В реальности. Ну, вот существует ЕАЭС. По сути, это механизм, в рамках которого все эти государства просто претендуют на преференции и льготы со стороны России.
При торговых каких-то
сделках. Да, у нас растет какой-то товарооборот, но, тем не менее, Россия без этого товарооборота выжила бы, или она его реализовывала бы в рамках двусторонних отношений с каждым из этих государств.
Александр пишет: Богдан Анатольевич, хорошо, но неужели в этих странах не видят, как ужасен пример Украины, которая начала 30 лет назад строить свою идентичность путем отрицания всего русского, российского, имперского, коммунистического и так далее. Почему они что, этого не видят? Они не думают, что они следующие их просто будут использовать? Пишет наш слушатель.
Нет, они этого не видят, потому что каждый человек воспринимает окружающий мир через призму средств массовой информации, школьные учебники, газеты, через культурные продукты и так далее. А все, что он там потребляет где-нибудь себя, он потребляет совершенно под другим углом по отношению к России. Ну вот в Азербайджане там, когда... Начали бить там всех наших и корреспондентов, и репатриантов там всех подряд. Ну, что там?
Банда релокантов задерживали, да.
Да.
Так называемую банду релокантов.
Ну и что? Ну и как? Они реагировали на то, что у нас задержали преступника, которого обвиняли в убийстве, который там пытался чуть ли не полицейских бить там и так далее. Ну и что там? Как-то сильно они по поводу Украины рефлексировали? Нет. Поймите, вон в Казахстане там какой-то ехал через Казахстан, какой-то наш байкер с буквой Z на спине, и к нему просто подошел обычный гражданин Казахстана и воткнул нож. Он живых, кажется, остался. Эти людей воспитывают в том, что на самом деле все не так, все очень плохо. Это Россия, вот она была всегда агрессором, и вот она сейчас вот проявляет свою агрессию по отношению
к Украине. Богдан Беспалько с нами, член Совета при президенте по межнациональным отношениям. Новости, мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35, столица программы «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Богдан Беспалько с нами, член Совета при президенте по межнациональным отношениям. Макарыч спрашивает, а лидеров Средней Азии не пугает близость Афганистана? Помнится, когда талибы захватили власть, Рахмон тут же распорядился усилить войска на границе, потому что была опасность.
Нет, я думаю, не боятся.
Не боятся?
Нет.
Почему?
Ну, во-первых, талибы — это достаточно мудрые люди, которые просто так на север не пойдут. Во-первых, сам Афганистан — это этнически неоднородная территория. Помимо пуштун, там есть те же самые таджики, узбеки, например, генерал Дустум и так далее. И поэтому сам даже сам талибский вот этот вот конгломерат, кстати, я не помню, они у нас признаны террористами, экстремистами или
уже,
нет?
Уже можно не
хорошо,
называть.
Да, хорошо. Да. Уже он же тоже неоднородный. Там есть 5 или 6 группировок, которые тоже нуждаются в определенном как бы этом. Кроме того, есть существуют, вообще существуют достаточно мощные такие факторы влияния на афганских талибов, как, например, Китайская Народная Республика. Она совсем не заинтересована в том, чтобы в Средней Азии началась какая-то дикая заметня. Поэтому представление о талибах как о таких фанатичных дураках, которые вот ради ислама вот сейчас будут просто идти, вот пока ноги двигаются там.
Ну, как эти запрещенные игиловцы тогда, помните, вот этот всемирный халифат и так далее.
Игиловцы совсем другое, ну, правда, ну, да. Другое. Вот. Талибы это все-таки хоть и религиозное движение, но оно сильно отличается от ИГИЛ. Запрещенного.
Но радикализация Средней Азии за счет чего происходит?
За счет внутренних, как правило, каких-то ресурсов, и это, как правило, следствие действий определенных групп, которые вкладывают в это деньги.
Радикальный ислам. То есть прям ручное управление, ручная радикализация, буквально.
Ну, как ручная? Ну, вот мне это интересно, там, допустим, условно говоря, я вкладываю в это деньги, там, не знаю, 25 миллионов долларов. Вот там из них 5 миллионов – это теракт хороший, масштабный, там, и так далее. Остальные идут, там, не знаю, посредникам, кому угодно, и так далее. И я, вот, соответственно, могу организовать заметню в Средней Азии в этом смысле, действительно. Или же это работа спецслужб. Но это все настолько спаяно и переплетено. Вот. Но в любом случае, как правило, это базируется на экономической составляющей или на действительно на религиозной фанатичной. То есть всегда есть люди, которые готовы умирать за идеи, просто потому, что они настолько в это верят.
Но это как боевики, а мы говорим скорее про идеи, потому что мы же с вами обсуждали в период, когда была борьба с Бармалеями в Сирии, когда были даже вот эти вот арабские весны, я помню, сколько лет уже прошло. Мы тоже с вами сходились во мнении, что это идеология, что действительно там есть еще экономическая составляющая, потому что там условно глобальный юг, как это принято было называть, бедный, мужского населения очень много, заработать невозможно, а тут, значит, можно вот эту вот ненависть к людям с северного полушария формировать и на этом деньги какие-то зарабатывать. Вот, а потом еще там пожизненное какое-то содержание семьи в случае, если этот человек действительно там смертником оказался. Но потом время прошло, а как бы как такового вот про этот вот там всемирный халифат, вот про эти идеи вроде бы уже как не говорят, и даже про всемирный, как это, про международный терроризм как таковый уже не говорят в тех масштабах, как это было лет 15 назад. Но проблема радикализации региона, она для Российской Федерации, как кажется, встает еще острее сейчас.
Ой, это вопрос очень обширный, на одну, наверное, даже на две передачи. Но мы говорили о Средней Азии, сейчас перескочили сразу на Российскую Федерацию. Да, для Российской Федерации это действительно вызов определенный. Почему? Потому что в России присутствует одномоментно достаточно большое количество уроженцев Средней Азии. И вот опять же ФАДН проводил опрос, из них примерно, сколько я не помню уже точно, сейчас 45%, кажется. Нет, 15% из них готовы сражаться за законы шариата с оружием в руках. Мы видим, как сейчас изменилась Британия. Там сейчас представители полиции, даже министр внутренних дел и состав руководства министерства. Это уроженцы Пакистана, например. То есть тоже люди с определенной идеологией, судя по их одежде, судя по их выражениям и так далее. А один из журналистов, Тайлер Оливейра, вообще заявил о том, что Британия находится на грани гражданской войны. Да, у нас эта опасность есть. Если существует среда, ее всегда будет искушение у кого-то радикализировать.
А история с Европой, как раз вот вы сейчас про Британию сказали, тут ходит по сети выступление какой-то представительницы какого-то там, значит, какого-то муниципалитета, в общем, что-то вроде депутата, который приехал там то ли из Пакистана или еще откуда-то, в общем, которая говорила фактически, что там мы здесь устанавливаем правила и так далее. А это следствие неконтролируемой миграции, которая вот к такому привела, или же это следствие какого-то сознательного внедрения?
Ну, на ваш вопрос, на самом деле, никто не ответит. Кто же признается в том, что это сознательное внедрение? Это следствие определенной идеологии, мультикультурализма, толерантности, которая царствовала вот в Европе до последнего времени и царствует дальше, мне так кажется. И, конечно, следствием этой политики является фактически неконтролируемая миграция, в рамках которой просто происходит замещение населения. Причем это население, оно не может даже защищаться. То есть, когда недавно я смотрел там какой-то видеоролик, там к 12-летней девочке, что ли, ее преследовал какой-то вот один из этих...
Было.
Да-да-да, вот, а она, ну, правда, она была одета, так скажем, но все-таки подросток, там, и так далее. Это не оправдывает желание ее изнасиловать, там, взять жены, там, и так далее. Она, по-моему, с топором или с каким-то тесаком пыталась отбиться, так полиция, в принципе, чуть не завела на нее дело по поводу вот нарушения правил самообороны и так далее. В США хотя бы человек может купить себе пистолет, не знаю, карабин, что-то еще. Он может застрелить грабителя. Там. А в Британии...
Ну, в США история строго. С оружием, понятно, тоже. Но и, соответственно, история с мультикультурализмом в Европе в контексте того, что у нас как-то вроде как взялись за тему...
что у нас?
Мигрантов
у нас...
разве не взялись?
Вроде бы взялись, а с другой стороны, вот я читаю новости, там, в Петербурге, по-моему, там избили полицейских, и виновных приговорили к штрафу, там, от 25 до 150 тысяч рублей. Вот сразу возникает искушение сказать, что вот избить полицейского, прайс, пожалуйста, вот, кто, как на аукционе, знаете, с молоточком, там, 25 тысяч сержант, 150 майор, там, и так далее. Избить полицейского. У нас общество гражданское сейчас должно защищать полицию, которая, по идее, должна обладать монополией на насилие в обществе. Это же абсурд.
Но попробую не в смысле адвокатом выступить, а в смысле просто проанализировать, потому что плотно за тему миграции и вообще преступления взялись, по-моему, после все-таки теракта в Крокусе, понятно.
Ну, это была, конечно, реперная точка.
Да, и плюс, ну, невозможно, как это, наверное, все быстро разгрузить, с учетом того, что копилось это годами.
Ну, давайте хотя бы, во-первых, сразу признаем, что вот эта политика, которая копилась годами, была ошибочной, что надо ее менять. У нас до сих пор миграционная
политика... Так а политика-то была, политики...
Да, у нас политику миграционную до сих пор не могут разделить на репатриацию и на трудовую миграцию. У нас до сих пор не могут перейти к модели вот этих арабских заливных монархий гостевой миграции. Пожалуйста, приезжайте, работайте с визой или без визы, неважно. Вот без семей, семью оставь дома. Ты работать приехал? Зачем тебе здесь семья? Оставь ее дома, пожалуйста. Деньги высылай и так далее. Вот. Во-вторых, это жесткая очень политика по отношению ко всем диаспоральным организациям. Что это такое, когда там вот полицейского в Новосибирске преследовали фактически, оказывали давление на ту же полицию? Угу. Он при задержании случайно застрелил человека, который оказывал ему сопротивление. Опять же, вот я смотрю на США, там полицейский, если что-то малейшее, он сразу убивает. Нет, там, конечно, был случай с БЛМ, да, там и так далее. Но в целом для США в случае малейшей опасности полицейский стреляет, не раздумывая. И это правильно, я считаю. Это действительно монополия на насилие. А у нас, к сожалению, пока это очень и очень еще в зачаточном таком состоянии. Я не призываю к насилию в отношении мигрантов. Я призываю к тому, чтобы эта политика менялась. Чтобы менялись какие-то вот ее корневые, соответственно, корневые ее стержни какие-то. Я не знаю, как это правильно
сказать. История с неприемом в школы детей-мигрантов, которые не сдали тест по русскому языку, это какой-то один из путей каких? Благих, неблагих, правильных, неправильных?
Ну, это история, которая, в принципе, означает возможность перехода вот к этой практике заливных монархий. То есть семьи оставляйте дома, учите детей дома в школе. Да, пожалуйста. И желательно, чтобы они тоже знали русский язык, добивайтесь, чтобы там преподавали русский
Но
язык.
Но есть другая проблема, что, насколько мы понимаем, значит, вот Валерий Фадеев, глава СПЧ, поднимает вопрос. Несколько сотен тысяч детей-мигрантов в России не учатся в школах. Надо готовить детей заранее, если родители хотят, чтобы они ехали в Россию. Надо продумать, если безвыходная ситуация, как детей учить русскому языку в России, это понятно. Но плюс еще проблема здесь какая, что эти дети предоставлены сами себе, и есть опасения, но просто того, что будут вот эти вот подростковые банды какие-то сколачиваться.
Да не так эти банды сколачиваются. Они людей. В школах сколачиваются. Сколько было случаев, когда там терроризировали учеников, учителей, когда там просто вымогали деньги, и никто там не учился в школе. Не говоря уже о том, что, в принципе, это перегрузка нашей инфраструктуры, в рамках которой эти дети, которые вот, поступают в школу, они тормозят весь учебный процесс, делают его невозможным. И оттуда начинают уходить дети, а потом и учителя. И школа превращается вместе с районом просто в гетто. Надо выдавливать это все домой. Живите дома. Дома учитесь в школах. Можете дома сколачивать банды, и пусть с вами разбирается местная, узбекская, таджикская, кыргызская какая-то полиция.
По линии, например, каких-то как раз совета при президенте по межнациональным отношениям, были какие-то попытки, может быть, вы знаете, все это доносить до стран исхода, до властей стран исхода?
Нет, совет, в который я вхожу, он занимается внутрироссийскими проблемами. Да. И он занимается в основном теоретическими вопросами, связанными, например, с формированием стратегии национальной политики в Российской Федерации. Ну, она, да, она довольно демократична, она предполагает права человека, права в том числе мигрантов.
Так нет, никто же не говорит, никто же не говорит, это тоже по подмену понятий, что как только начинают закручиваться гайки в плане, там, даже не закручиваться, а регуляторика просто включается в плане, вы должны знать русский язык, вы должны там работать по патенту и так далее. Это все начинает, значит, связывать с тем, что, ну, вы же шовинисты. Ну, вот как-то так.
Да я и так могу сказать, что вот вы шовинистка. Почему вы не хотите быть моей пятой женой? Вы шовинистка. Вы против традиционного общества. Вообще, я сейчас логически выведу там столько обвинений в ваш адрес.
Ну, с другой стороны, даже если и так, то что? Ну, вот хорошо, обвинения в шовинизме есть. Зачем стремиться постоянно кому-то нравиться?
Если мы... Совершенно правильно, не надо. Мы не червонцы, чтобы всем нравиться. Давайте собственному населению нравиться. В Нижнем Новгороде, это крупный промышленный город, промышленного региона, есть школа, в которой 2 года не было учителя математики. А вы строите в Узбекистане центр по обучению русскому языку. Профинансируйте, чтобы там был какой-нибудь учитель нормальной математики. Кто у нас будет танки проектировать новые, самолеты, автоматы вообще? Кто будет что-то там придумывать новое в промышленности? Без математики.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Слушатель спрашивает, Павел, неужели в странах Средней Азии тоже не читали учебники, которые им подкладывают условный Соросовский комплекс, и они не понимают... Нет, не комплекс, наверное, здесь скорее какое-то слово пропустилось. Ну, наверное, центр условно. И они не понимают, что у них в школах бомба замедленного действия.
Ну, какого же замедленного действия? Там стоит цель сформировать узбекскую идентичность, например, таджикскую, киргизскую и так далее. Ее нужно сформировать на основании вот истории, которая уходит тысячелетиями назад там, и так далее. Вот. Хотя на самом деле ведь таких государств никогда не существовало в реальности. Ни Киргизии, ни Узбекистана, ни Таджикистана.
Ну, если из России будет это транслироваться, то там лишний раз будут говорить, что посмотрите они со своей имперскостью.
Ну, тут... у нас, ну, какая к черту имперскость? Имперскость, ну, это вот реально, вы знаете, когда давят, бомбят, насилуют, вот, чтобы вот вы должны читать эти книги там и так далее. Вот в Белграде, например, ЕС, когда там проводил переговоры по поводу вступления в Союз, они сказали, что вот у вас должен пройти гей-парад в Белграде, понимаете? Это какое-то отношение к экономике имеет вообще там? Никакого.
Это идентичность.
Да, это не просто идентичность, это ценности и так далее. Наша имперскость в чем выражается? Мы у себя в России сформулировать не можем. А что мы хотим-то от этих государств? Ну, дружба, мир, да, нейтральные, чтобы были дружественные там. Они не ставят такой цели. Они сами выбирают эти учебники. Узбекские, там, таджикские, киргизские. Там. Если Сорос финансирует, ну, еще прекрасно, еще и заработать на этом можно. Кто заставлял эту учительницу увольнять в школе, которая 9 мая просто с учениками хотела обсудить? Сорос, что ли? Это было в 25-м году, сейчас, 9 мая. Она узбечка, эта учительница. Она всего лишь там что там, Катюшу папе или что-то еще. И за нее никто не заступился. Кто заступился за Аслана Телегенова или Эрмека Тайчебекова в Казахстане? Их посадили в тюрьму за то, что они всего лишь выступали вот с такими вот, как я говорил, объективными взглядами. Что, вы знаете, да, Россия много принесла казахскому народу. Вот, она сформировала очень много чего вообще в Средней Азии позитивного. Ее нельзя демонизировать. За это их сажают в тюрьму. Кто-то заступился в МИДе у нас.
Слушатель говорит, так, сейчас найду это сообщение.
Да, кстати, вот да. Как раз все вот наши либералы, они как раз злорадствуют. Смотрите, а в России же никто не заступился за Аслана Телегенова, северный казах который. Он говорил, что он любит русский язык.
Да что с этих с либералов спрашивать, понятно.
Но это же правда получается. Они же бьют-то вот именно, плюют в больное место как раз.
Попадают. Ну как это? Есть, наверное, позиция, что можно все это как-то решить кулуарно как будто бы. Потому что есть еще экономические вопросы, которые на это завязаны. Не знаю, параллельный импорт, все что угодно. Ну просто вот мы так рассуждаем. Или это не нужно завязывать одно на другое?
Ну, тогда поймите правильно, если эти государства, вот они формируют такую идентичность, если там и так все равно сейчас постепенно зажимают и банковские переводы, и параллельный импорт, рано или поздно они станут по отношению к нам откровенно враждебными. Это даже будет хуже, чем Грузия. Грузия, с Грузией у нас был военный конфликт, они просто, ребята, мы не хотим повторения.
Ну, Грузия плюс маленькая страна все-таки.
Маленькая, очень маломасштабная. Кроме того, там и в Южной Осетии, и в Абхазии находится российский воинский контингент, который может очень больно ударить по лбу. Очень больно. Вот. А по отношению к Казахстану, к Узбекистану, в Узбекистане 40 миллионов человек, что вы будете по отношению к ним предпринимать? Ну, вот скажут, все, мы больше не будем закупать или там вот обслуживать банковские переводы и так далее. Не хотим. Вот санкции ввели американцы, мы не хотим с ними, это наше суверенное право.
Ну, так с ними так и работают те же самые американцы, что совершенно, да, ну, вторичные что тогда санкции.
Да, и тогда, ой, а теперь можно уже заступаться за вот этих вот там, за учительницу там и за Аслана? Можно теперь уже, да? Все равно мы уже с ними, так сказать, поссоримся там и так далее.
Наш слушатель говорит, они просто выбирают себе патроны, может быть, времена такие, пока их самих не используют до нитки, и они опять не начнут просить денег и защиты у России, так вряд ли что-то поймут, к сожалению, говорит наш слушатель.
Ну, это взгляд правильный, но немножко, скажем так, чуть-чуть без обид, наивный, в том плане, их используют до нитки. Ну, вот Грузию хотят натравить на Россию, да, она может сейчас сгореть до нитки, нам от этого будет легче. Не лучше ли заранее как-то вот выстраивать эти отношения там с этими странами, с Казахстаном, с Узбекистаном, с Киргизией, со всеми остальными, так, чтобы мы с ними строили отношения на реально взаимовыгодной основе? Пусть они будут независимыми, дружественными, желательными и так далее.
Слушатель говорит, за счет чего странам залива, вы о них очень много говорите, удалось выстроить жесткую миграционную политику, то есть да, нужны рабочие руки, но при этом мы не слышим про какие-то межнациональные конфликты, потому что и те мусульмане, и эти мусульмане, или здесь что-то другое?
Там не все мусульмане, там работают индусы, например, из Индии.
Это тоже очень индусов, дешевая, кстати, много, сила. Да.
Пакистанцев много, да. За счет очень жесткой политики. Не хочешь работать на таких условиях, не приезжай. Малейшее нарушение тебя депортируют. Малейшее нарушение тебя посадят в тюрьму надолго. Растоптал там флаг или какой-то там, не знаю, вот у нас Георгиевская лента, что-то аналогичное в Эмиратах бы растоптали, он бы сидел на многие годы бы этот человек там в тюрьме, в местной. И все знают и говорят, да-да, конечно, мы в гостях, что вы. Хотя в этих государствах мигранты, рабочие гостевые, составляют иногда до 3/4 населения. Тем не менее, как-то им удается это все контролировать, держать, и очень жестко. Да, там есть перегибы, конечно, такие чисто восточные. Там, когда какая-то девушка из Индонезии убила своего нанимателя за то, что он к ней приставал, по-моему, ее, ну, казнили публично довольно там жестко там, и так далее. Не сторонник такого, не сторонник даже того, чтобы, может быть, ее казнили. Все-таки обстоятельства там, смягчающие, но при этом там удается как-то эффективно эту политику проводить в жизнь. Там никто с семьями не приезжает. Семья приехала, это тебе в качестве поощрения за очень хорошую работу. 5 лет отработал, езжай домой, все.
Слушатель говорит, а верно ли утверждает, что Британия, например, смогла выстроить отношения с своими бывшими колониями, а мы не можем, при том, что они не были никогда нашими колониями? Но нас парадоксально обвиняют в том, что мы какие-то злобные колонизаторы.
Ну да, да, это как любили говорить, что вот Россия тюрьма народов обвиняли, а в ответ кто-то у нас остроумно заметил, что США это кладбище народов там, и так далее. Британцы сейчас используют свои бывшие колонии как определенные инструменты. Вот, скажем, допустим, Турцию они, конечно, никогда не колонизировали, но де-факто в XIX веке Турция была под сильным влиянием Британии. Угу. Вступила в том числе в Крымскую войну по этой причине.
Угу.
Но другие государства используют, да. Ну, например, вот самое такое недоброжелательное по отношению к России государство в Африке, это бывшая британская колония Кения, например. Там вот элиты как-то...
Недоброжелательная?
Недоброжелательная, да. Нельзя сказать, что она откровенно враждебная. Там нет таких масштабов, нет такого, нет таких возможностей. Но, тем не менее.
А есть другая история. А у нас, ну, насколько я понимаю, пытаются снова реабилитировать вот эту вот практику обучения в российских вузах иностранцев с целью того, чтобы они выходили, да, соответственно...
Да, воспитать элиты там,
да, и так, да, далее. Да. Но что-то там в Дружбе народов, неважно где. С вашей точки зрения, насколько это эффективный подход?
Неэффективный.
Почему?
Потому что у нас нужно подбирать к обучению тех людей, которые однозначно лояльны по отношению к России. И Запад именно так и делает. А у нас эти люди приезжают, считают нас идиотами, учатся за наш счет. При этом у них по отношению к России ровно то же сознание, вот такой, а, проклятый колонизатор, да вы нам вообще должны погроб жизни.
Подождите, а как понять, что он лояльно настроен или нет, если он просто абитуриент, приехавший в Россию учиться?
ну как, ну вот ведите этого человека год, два, три, вот все эти наши агентства, все эти Россотрудничества и прочее, этим должны заниматься.
Понятно.
Вы являете этих, воспитываете их там и так далее, помогаете им быть лояльными по отношению к России. Аслана Телегена вот посадили в тюрьму, вот взяли бы его, перевезли бы сюда, пусть бы он здесь получил еще одно образование какое-то там, или Ирмек Тайчебеков, или кто-то еще там и так далее. А у нас, а я, кстати, был свидетелем того, как эта практика, вот она работала. Только тогда еще, когда мы были с Украиной в более-менее таких отношениях, набрали первых попавшихся людей. Вот есть разнарядка, нужно набрать 20 человек. Набрали там и так далее. При этом несколько человек оказалось вообще членами украинских националистических организаций. Я же их, в общем-то, знал, отслеживал. Для меня это было дико. Это означает неэффективность полная. А как же наши люди, которые здесь? Ну, хорошо, вы стремитесь там создать эти элиты дружественные там и так далее. Но вы и внутри России тоже как-то создаваете вот эти вот русские элиты, российские элиты. Люди-то, получается, они видят, что приглашают массу людей. Их учат бесплатно в вузах. А я своего ребенка за свою маленькую зарплату должен в вузе учить за деньги.
Но подождите, платно. Богдан Анатольевич, да. Все равно, ну, не так все топорно, что люди, которые здесь, в общем, живут, тоже могут учиться в вузе, и тоже бесплатно, но для них конкурс определенный, это понятно. В общем, у нас
бюджетные там места никто не отменял, но их сокращают, конечно, их меньше и меньше, и эти люди, которые, в принципе, вот живут в глубинке России, они это так воспринимают, я просто транслирую их мнение, они это так видят. Вот сделали 700
тогда
мест.
Тогда работа с населением еще, потому что понятно, что это...
Вот видите, сколько задача.
Задач
сколько
много.
Задач. Давайте вот с вами объединимся, будем такой что? Русский Сорос Эдженси, что ли.
Русский Сорос Эдженси. Нас точно обвинят в шовинизм, Богдан Анатольевич.
Да плевать, нас и так с вами обвинят в
шовинизм. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, разделяю ваше негодование, но все-таки обратите внимание, еще 25 лет назад слово «русский» нельзя было произносить, а сейчас все-таки речь пошла о том, что мы хотя бы начали понимать, какие у нас интересы. Обратите внимание, какие заявления делал глава Следственного комитета или глава Министерства внутренних дел. Еще 25 лет назад такой статистики по преступлениям, которые совершают, например, приезжие, и не было бы, потому что боялись кого-то оскорбить. А сейчас, ну как это, с миру по нитке.
Ну, я согласен с вами, да, изменения ощущаются, но, с другой стороны, поймите правильно, и негативные это изменения тоже накапливаются. А раньше не было такой острой демографической проблемы. Сейчас у нас люди прямо говорят, что у нас идет замещение населения. У нас, собственно говоря, не стояла так острая проблема миграционная. У нас не было такого количества террористических актов или людей, которые въехали и готовы их совершать, вот ради, там, не знаю, законов шариата, установления законов шариата. Посмотрите статистику, сколько у нас содержится людей в тюрьмах, вот оттуда, из Средней Азии, вот там бунт недавно был, и так далее. Эти люди себя объявили сразу радикальными мусульманами, там, и так далее.
Ну, там остается, что они вокруг себя как-то сколачивают какие-то, да, группки и начинают там,
тюремный,
соответственно,
тюремный джамаат называется, да, тюремный джамаат. И он тоже довольно жесткий. Множество проблем действительно сейчас накопилось, и их надо решать. И для этого нужно создавать какие-то эффективные инструменты или хотя бы признать болезнь, диагноз, что у нас, да, нельзя лечить нарыв, смазывая его валерьянкой или даже принимая валерьянку внутрь. Да, немножко успокоишься, но нарыв от этого все равно не пройдет. Его нужно вскрывать. Больно это. Есть анестезия, хорошо, нет анестезии. Вскрывайте без анестезии.
Так, еще. Может быть, просто в странах исхода понимают, что от них очень много зависит, например, экономика государства или экономика регионов, поэтому довольно вольготно себя чувствуют, потому что сейчас рынок работника, а не рынок того, кто нанимает на работу.
Это палка о двух концах, действительно. Мы взаимоэкономически взаимосвязаны, но они-то от нас зависят больше. Тот же Таджикистан, он на 37% зависит от перевода гостевых рабочих. Может быть, сейчас даже больше.
Но, по сути, работа здесь – это страховка от социальных бунтов там.
Ну да. Почему там запрещены никабы и хиджабы? А у нас вот там девушку в кокошнике преследуют, но никабы и хиджабы разрешены спокойно. То есть все радикалы уезжают сюда. Кроме того, поймите правильно, что эти люди, которые там живут, они могут к нам приезжать, они могут, в принципе, работать, но для этого можно создать те условия, о которых мы говорили в передаче. Приезжайте.
Богдан Беспалько был с нами, член Совета при президенте по межнациональным отношениям. Богдан Анатольевич, спасибо, ждем снова. Далее новости, я к вам вернусь завтра. Всем хорошего вечера.